Шиллер остался нашим любимцем. Лица его драм были для нас существующие личности. Мы их разбирали, любили и ненавидели не как поэтические произведения, а как живых людей. Сверх того, мы в них видели самих себя. Поэзия Шиллера не утратила на меня своего влияния. Несколько месяцев тому назад я читал моему сыну Валенштейна. Это гигантское произведение. Тот, кто теряет вкус к Шиллеру, тот или стар, или педант, очерствел или забыл себя. Что же сказать о тех скороспелых молодых старичках, которые так хорошо знают недостатки его в 17 лет? Я писал книгу, несколько озабоченный тем, что он слишком любит фиеско, что за всяким фиеско стоит свой Веринна. Мой идеал был Карл Мор, но я вскоре изменил ему и перешел в маркиза Позу. На 100 ладов придумывал я, как буду говорить с Николаем, как он потом отправит меня в рудники, казнит. Странная вещь, что почти все наши грезы оканчивались Сибирью или казнью, и почти никогда торжеством. Неужели это русский склад фантазии или отражение Петербурга с 5 виселицами и каторжной работой на юном поколении? Так-то, Огарев, рука в руку входили мы с тобою в жизнь. Шли мы безбоязненно и гордо, не скупясь, отвечали всякому призыву, искренно отдавались всякому увлечению. Путь нами избранный был нелегок, мы его не покидали ни разу. Раненые, сломанные, мы шли, и нас никто не обгонял. Я дошел не до цели, а до того места, где дорога идет под гору, и невольно ищу твоей руки, чтобы вместе выйти, чтобы пожать ее и сказать, грустно улыбаясь: вот и все. А покамест, в скучном досуге, на который меня осудили события, не находя в себе ни сил, ни свежести на новый труд, записываю я наши воспоминания. Много того, что нас так тесно соединяло, осело в этих листах, я их дарю тебе. Для тебя они имеют двойной смысл. Смысл надгробных памятников, на которых мы встречаем знакомые имена. Писано в 1853 году. А не странно ли подумать, что умей Зонненберг плавать, или утони он тогда в Москве-реке, вытащи его не уральский казак, а какой-нибудь обширонский пехотинец, я бы и не встретился с Ником. Или позже, иначе, не в той комнатке нашего старого дома, где мы тайком, куря сигарки, заступали так далеко друг другу в жизнь и черпали друг в друге силу. Он не забыл его, наш старый дом. Старый дом, старый друг, посетил я, наконец, в запустенье тебя, и былое опять воскресил я, и печально смотрел на тебя. Двор лежал предо мной неметеный, да колодезь валился гнилой, и в саду не шумел лист зеленый, желтый тлел он на почве сырой. Дом стоял обветшалый, уныло, штукатурка обилась кругом, туча серая сверху ходила и все плакала, глядя на дом. Я вошел, те же комнаты были. Здесь ворчал недовольный старик, мы беседы его не любили, нас страшил его черствый язык. Вот и комнатка. С другом бывало, Здесь мы жили умом и душой, много дум золотых возникало в этой комнатке прежней порой. В нее звездочка тихо светила, в ней остались слова на стенах, их в то время рука начертила, когда юность кипела в душах. В этой комнатке счастье былое, дружба светлая выросла там, а теперь запустение глухое, паутины висят по углам, и мне страшно вдруг стало. Дрожал я, на кладбище я будто стоял, и родных мертвецов вызывал я, но из мертвых никто не восстал. Глава 5. Подробности домашнего житья. Люди 18 века в России. День у нас в доме. Гости и завсегдатаи. Зонненберг, камердинер и прочие. Невыносимая скука нашего дома росла с каждым годом. Если б не был близок университетский курс, ни новая дружба, ни политическое увлечение, ни живость характера, я бежал бы или погиб. Отец мой редко бывал в хорошем расположении духа. Он постоянно был всем недоволен. Человек большого ума, большой наблюдательности, он бездну видел, слышал, помнил. Светский человек, аккомпли, совершенный. Он мог быть чрезвычайно любезен и занимателен, но он не хотел этого и все более и более впадал в капризное отчуждение от всех. Трудно сказать, что, собственно, внесло столько горечи и желчи в его кровь. Эпохи страстей, больших несчастий, ошибок, потерь вовсе не было в его жизни. Я никогда не мог вполне понять, откуда происходила злая насмешка и раздражение, наполнявшие его душу, его недоверчивое удаление от людей и досада, снедавшие его. Разве он унес с собой в могилу какое-нибудь воспоминание, которого никому не доверил? Или это было просто следствие встречи двух вещей до того противоположных, как 18 век и русская жизнь при посредстве третьей, ужасно способствующей капризному развитию помещичьей праздности? Прошлое столетие произвело удивительный кряж людей на Западе, особенно во Франции, со всеми слабостями регенства, со всеми силами Спарты и Рима. Эти фоблазы и регулы вместе отворили настежь двери революции и первые ринулись в нее, поспешно толкая друг друга, чтобы выйти в окно гильотины. Наш век не производит более этих цельных, сильных натур. Прошлые столетия, напротив, вызывало их везде, даже там, где они не были нужны, где они не могли иначе развиться, как в уродство. В России люди, подвергнувшиеся влиянию этого мощного западного веяния, не вышли историческими людьми, а людьми оригинальными. Иностранцы дома, иностранцы в чужих краях, праздные зрители, испорченные для России западными предрассудками, для Запада русскими привычками. Они представляли какую-то умную ненужность и терялись в искусственной жизни, в чувственных наслаждениях и в нестерпимом эгоизме. К этому кругу принадлежал в Москве на первом плане блестящий умом и богатством русский вельможа, европейский большой барин и татарский князь Юсупов. Около него была целая плеяда седых волокит и вольнодумцев, всех этих массальских, санти и туттикьянти, всяких других. Все они были люди довольно развитые и образованные, оставленные без дела, они бросились на наслаждение, холили себя, любили себя, отпускали себе добродушно все прегрешения, возвышали до платонической страсти свою гастрономию и сводили любовь к женщинам на какое-то обжорливое лакомство.